Жили-были старик со старухой. Старик птицу да зверя промышлял, тем и кормились. Много годов они прожили, а добра не нажили. Тужит старуха, сетует.
Век свой промаялись, сладко не едали, не пивали, цветного платья не нашивали, и детей у нас нету. Кто нашу старость покоить станет?
«Не горюй, старуха!» — утешал старик. «Пока руки гнутся да ноги носят, сыты будем, а вперед не станем загадывать».
С тем старик и ушел на охоту. Ходил-ходил старик по лесу с утра день до вечера, не привелось ему заполевать ни птицы, ни зверя. Не хотелось без добычи домой идти, да что станешь делать? Солнышко на закате, надо домой возвращаться. Только тронулся, как вдруг совсем рядом захлопало крыльями, и поднялась из-под куста большая птица невиданной красоты. Пока старик ружье прилаживал, улетела птица.
Эх, видно, и та не моя была.
Заглянул под куст, откуда птица поднялась, а там в гнезде 33 яйца.
Попользуюсь хоть этим добром.
Подтянул кушак, уложил все 33 яйца за пазуху и пошел домой. Шел да шел, стал у него кушак слабнуть, и стали яйца из-за пазухи одно за другим выпадать. Как яйцо выпадет, так молодец выскочит. Как яйцо выпадет, так молодец выскочит. 32 яйца выпали, 32 молодца выскочили. В то время старик кушак подтянул, и осталось 33-е яйцо за пазухой. Сам оглянулся и глазам не верит. Идут следом 32 молодца. Все в одно лицо, рост в рост, волос в волос, и заговорили все в один голос. «Коли сумел нас найти, ты теперь нам отец, а мы твои дети». Веди нас домой.
Не было у нас со старухой никого, думает старик, а тут сразу 32 сына.
Пришли домой, старик говорит.
Все ты, старуха, горевала да плакала, что детей нету. Вот тебе 32 сына, 32 молодца. Собирай на стол, старуха, да корми ребят.
И рассказал ей, как детей нашел. Старуха стоит, слово вымолвить не может. Постояла-постояла, руками всплеснула и кинулась стол накрывать. А старик кушак распоясал, стал кафтан снимать, выпало из-за пазухи 33-е яйцо, выскочил 33-й молодец.
«Ты откуда взялся?»
«Я тоже твой сын, Иван Меньшой!»
Вспомнил старик, а и правда, ведь было в гнезде 33 яйца. «Садись, Иван Меньшой, ужинать!» Не успели 33 молодца за стол сесть, как все старухины запасы съели и вышли из-за стола ни сытые, ни голодные. Ночь переночевали, утром говорит Иван Меньшой:
«Сумел ты, отец, нас найти, сумей и работу дать».
«Эх, какую ж я, ребятушки, работу дам? Мы со старухой не сеем, не пашем, ни сохи, ни лошади. Никакого обзаведения у нас нету».
«Ну, на нет и суда нет», — отвечает Иван Меньшой. «Пойдем в люди работу искать. Ты, отец, в кузницу поди, закажи 33 косы».
Покуда старик в кузнице был косы ковал, Иван Меньшой с братьями сделал 33 окосья да 33 грабли.
Отец воротился из кузницы. Иван Меньшой раздал братьям косы да грабли. «Пойдем на работу наниматься. Денег заработаем, станем свое хозяйство заводить, да отца с матерью покоить». Простились братья с родителями и отправились в путь дорогу. Шли они, близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, показался впереди большой город. Едет из того города царский дворецкий, поравнялся с ними и спрашивает. «Эй, молодцы, с работу вы или на работу? Коли на работу, пойдем со мной, дело дам». «Что у тебя за дело?» — спрашивает Иван Меньшой.
«Дело нехитрое», — отвечает дворецкий. «Надо травушку на царских заповедных лугах выкосить, высушить, в копны сгрести, да в стога сметать. Кто тут у вас за старшего?»
Все молчат. Вышел Иван Меньшой.
«Веди, показывай работу».
Привел их дворецкий на царские заповедные луга. «Управитесь ли в 3 недели?» — ответил Иван Меньшой.
«Ведра постоит, и в 3 дня справимся».
Обрадовался дворецкий.
«Приступайте, приступайте, молодцы, к делу. Платой не обижу, а харчи какие надо, такие и стану давать».
Иван Меньшой говорит. «Изжарь нам только 33 быка. Вина поставь 33 ведра, да хлеба дай по калачику на брата, и больше нам ничего не надо». Царский дворецкий уехал. Братья косы наточили, и давай помахивать, только свист стоит. Пошло дело спора, к вечеру всю травушку скосили. Тем временем привезли 33 быка жареных, 33 калачика хлеба, да 33 ведра зелена вина. Братья по 0,5 ведра вина выпили, по 0,5 калачика да по 0,5 быка съели и повалились отдыхать. На другой день, как только солнышко обогрело, стали травку сушить да в копны сгребать, а к вечеру все сено в стога посметали. Опять по 0,5 ведра вина выпили, по 0,5 калачика да по 0,5 быка съели. Послал Иван Меньшой одного брата на царский двор. «Скажи, пусть идут работу принимать». Воротился брат, за ним царский дворецкий идет, а вслед и сам царь приехал на заповедные луга. Стога царь пересчитал, по лугам походил, нигде стоячей травинки не нашел и говорит.
«Ну, ребятушки, сумели вы скоро и хорошо мои заповедные луга выкосить, травушку высушить, да сено в стога сметать, хорошо, за это хвалю. И сверх всего жалую 100 рублей денег, да бочку 40-ку вина. А теперь сумейте сено устеречь».
Повадился кто-то каждый год на этих лугах сено поедать, и никак того вора уследить не можем. Иван Меньшой и говорит. «Отпусти, царское величество, моих братьев домой, а сено я один стану караулить». Царь перечить не стал. Братья пошли на царский двор, деньги получили, выпили венца, поужинали и отправились домой. Иван Меньшой воротился на царские заповедные луга. По ночам не спит, сено караулит, а днем на царскую поварню пить есть ходит, там и отдыхает. Осень пришла, стали ночи долгие да темные. Иван Меньшой с вечера на стог забрался, в сено зарылся, лежит, не спит. В самую полночь вдруг все кругом осветилось, будто солнышко засияло. Вскинул Иван Меньшой глаза и видит. Выскочила из моря кобылица златогривица и кинулась прямо к стогу. Кобылица бежит, под ней земля дрожит, золотая грива развивается, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым столбом.
прибежала и стала сено поедать. Караульный изловчился, вскочил ей на спину. Кинулась кобылица-златогривица прочь и понеслась по царским заповедным лугам. Сидит Иван Мишой, левой рукой за гриву держится, а в правой ременная плеть у него. Той плетью кобылицу-златогривицу бьет и правит в Амхида в болото. Носилась, носилась она по мхам, по болотам, по брюху в топе увязла и остановилась. Заговорила: «Ну, Иван Меньшой, умел ты меня поймать, умел на мне усидеть, да умел и укротить, не бей меня. Не мучь больше, стану тебе верно служить». Привел ее Иван Меньшой на царский двор, запер в конюшню, а сам пошел на поварню, спать повалился. На другой день говорит царю: «Ваше царское величество, я узнал, кто на твоих заповедных лугах сено поедал, и вора изловил. Пойдем поглядим». Увидал царь кобылицу-златогривицу, обрадовался. «Ну, Иван, хоть ты и меньшой, да разумом большой, а за верную службу жалую тебя старшим конюхом!» С той поры и прозвали молодца Иван Меньшой разумом большой. Заступил он на царскую конюшню. Ночей не спит, коней холит. Стали царские кони тельные, гладкие, шерсть как шелк блестит, гривы да хвосты расчесанные, пушистые, любо-дорого посмотреть. Царь зато его хвалит, не нахвалится. «Молодец, Иван Меньшой, разумом большой! Эдакого конюха у меня век не было!» А старые конюхи завидуют. «Поставили над нами мужика-деревенщину. Ему ли на царской конюшне старшим быть?» И стали замышлять худое. А Иван Меньшой, разумом большой, свое дело правит, беды над собой не чует. В ту пору забрел на царский двор старый Ярыга, кабацкий дух. Просит конюхов: «Поднесите, ребятушки, опохмелиться, со вчерашнего голова болит. Я за это вас на ум наставлю, научу, как старшего конюха извести». Конюхи с радостью поднесли ему стаканчик венца. Опохмелился Ярыга и заговорил: «Эх, нашему царю до смерти охота достать гусли-самоигры, гусака-плясуна да кота-игруна. Много таких молодцев ездило волей, а больше того, неволей те диковины добывать, да никто назад не воротился. Вот и скажите царю, хвалился де Иван Меньшой разумом большой, будто это дело ему нипочем сделать. Да, царь его пошлет, а назад он не воротится». Конюхи Ярыгу поблагодарили, поднесли ему еще стаканчик венца и пошли к царскому красному крыльцу. Стоят под окнами, переговариваются. Царь их увидал, вышел из покоев и спрашивает: «О чем, молодцы, разговариваете? Чего вам надо?» «Да вот, царь-государь, старший конюх Иван Меньшой разумом большой похваляется: «Знаю я, как достать гусли самоигры, гусака-плясуна, да кота-игруна. Мы тут и спорим. Кто скажет, достанет, а кто говорит, что он пустым хвалится». Как услыхал царь такие речи, весь с лица сменился. Руки-ноги дрожат, сам думает: «Как бы мне эти редкости заполучить? Все бы цари стали мне завидовать. Сколько народу посылал, никто назад не воротился». И в ту же минуту приказал старшего конюха кликнуть. увидал его и сразу кричит: «Не мешкай, поезжай, привези гусли самоигры, гусака-плясуна да кота-игруна!» Отвечает Иван Меньшой разумом большой: «Да что ты, ваше царское величество, я про них и слыхом не слыхал. Куда я поеду?» Царь рассердился, ногой топнул: «Ты что тут вздумал разговоры разговаривать, моему царскому слову супротивиться? Коли достанешь, награжу, а не достанешь, на себя пеняй, голова твоя с плеч!» Пошел Иван Меньшой разумом большой от царя невесел, буйную голову повесил. Стал седлать кобылицу-златогривицу. Она спрашивает: «Что, хозяин, невесел, или беда приключилась?» «Эх, как же мне веселому-то быть! Царь велел добыть гусли-самоигры, гусака-плясуна да кота-игруна, а я про них и слыхом не слыхал!» «Ну, то небольшая беда, — говорит кобылица-златогривица, — садись да поедем к бабе-яге, узнаем, где добывать те диковины». Иван Меньшой разумом большой в путь дорогу собрался. Только и видели, как он на кобылицу-то златогривую садился, а никто не видал, как добрый молодец со двора укатился. Ехал он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, заехал в глухой лес, такой темный, свету белого не видать. Кобылица-златогривица отощала, и сам он притомился. Выехал на поляну и видит: стоит избушка на курьей лапке, на веретенной пятке. С востока на запад поворачивается. Подъехал ближе и заговорил: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Мне не век вековать, одну ночку переночевать». Избушка повернулась к нему передом. Привязал кобылицу-златогривицу, на крыльцо вбежал, дверь распахнул. Сидит в избушке баба-яга, костяная нога. Нос у ней в потолок врос, возле ступа да пест стоят. Увидала яга гостя и спрашивает:
«Давно русского духу не слыхала, а тут русский дух сам ко мне пожаловал. Сказывай, молодец, зачем приехал?»
«Что ты, бабушка, неласково гостя встречаешь? Вы спрашиваешь у холодного да голодного. У нас на Руси дорожного человека сперва накормят, напоят, в баньке выпарят, да спать уложат, а потом станут выспрашивать». Тут баба-яга спохватилась:
«Ой, добрый молодец, не взыщи, у нас не у вас, прости меня, старуху, все дело справим, как надобно».
И давай хлопотать. На стол собрала, накормила, напоила гостя, потом баньку вытопила. Напарился, намылся Иван Меньшой разумом большой. Баба-яга постель постелила, уложила его спать, а сама села к изголовью, стала спрашивать:
«Скажи-ка, добрый молодец, по доброй воле сюда заехал, аль неволя тебя пригнала, и куда ты путь держишь?»
Отвечает гость: «Велел мне царь достать гусли-самоигры, гусака-плясуна да кота-игруна. Кабы ты мне, бабушка, сказала, где их найти, век бы твое добро помнить стал».
«Ох, ох, ох ты, детятка, детятка, знаю я, где те диковины, да взять их трудно. Много туда добрых молодцев езживала, да назад ни один не воротился».
«Ну, бабушка, чему быть, того не миновать, а ты пособи моему горю, расскажи, куда мне ехать?»
«Эх, жалко мне тебя, дитя, да делать нечего, надо тебе пособить. Ты свою кобылицу-то златогривицу у меня оставь, будет она в сохранности. А вот тебе клубочек. Завтра, как выйдешь, кинь его на земь. Куда клубочек покатится, туда ты и ступай. Приведет он тебя к моей средней сестре. Ты клубочек покажи, она тебе все расскажет, переправит к старшей сестре и всем, чем может, пособит».
На другой день разбудила гостя ни свет ни заря, накормила, напоила, на двор проводила. Иван Меньшой разумом большой поблагодарил бабу-ягу, распростился и отправился в путь-дорогу. Сказка скоро сказывается, да не так скоро дело делается. А клубок все вперед да вперед катится, вслед за ним молодец подвигается. Шел день и другой, на третий день подкатился клубок к избушке на воробьиной лапке на веретенной пятке, и тут остановился. «Повернись, избушка, ко мне передом, а к лесу задом!» Избушка повернулась, и поднялся молодец на крыльцо. Дверь отворил, встретила его хозяйка неласково.
«Давно я русского духу не слыхала, человечьего мяса не едала, а тут человек ко мне сам пришел. Чего тебе надо, говори!»
Подал ей Иван Меньшой разумом большой клубок. Баба-яга взглянула на клубок, руками всплеснула.
«Ой, да ты ж не чужой, а гость дорогой! Тебя моя меньшая сестра ко мне отправила! Так бы ты и сказал!»
И забегала, захлопотала, стол накрыла, всяких кушаньев да вин наставила, стала гостя потчевать.
«Пей, ешь досыта, да повались, отдохни, а потом мы о деле станем толковать».
Иван Меньшой разумом большой напился, наелся, повалился отдыхать, а баба-яга, средняя сестра, села к изголовью, стала выспрашивать. Рассказал ей гость, кто он да откуда и по какому делу идет путем дорогой. Баба-яга говорит:
«Недальний тебе путь лежит. Да не знаю, как ты жив останешься. Гусли-самоигры, гусак-плесун да кот-игрун у нашего племянника, Змея Горыныча. Много туда добрых молодцев прошло, а назад никто не воротился. Всех погубил Змей Горыныч. Он сын нашей старшей сестры. Надо попросить, чтобы она тебе помогла, а то не быть тебе живому. Пошлю к ней сегодня ворона, птицу вещую, пусть сестру упредит». А ты, покуда спи, спи, отдыхай, завтра рано разбужу.
Ночь добрый молодец проспал, утром раненько встал, умылся, покормила его баба-яга и дала красный шерстяной клубочек. Вывела на тропинку, и тут они распрощались. Клубок покатился, Иван Меньшой разумом большой вслед пошел. Вот идет он и идет от утренней зари до вечерней, от вечерней до утренней. Притомится, возьмет клубок в руку, посидит, съест сухарик, воды ключевой напьется и продолжает путь дорогу. На третий день к вечеру остановился клубок у большого дома. Стоит дом на 12 столбах, на 12 камнях. Вокруг дома высокий частокол. Пес залаял, и выбежала на крыльцо баба-яга, старшая сестра. Пса успокоила, сама говорит:
«Знаю, все знаю про тебя, добрый молодец. Прилетел ко мне от средней сестры ворон, птица вещая. Как-нибудь твоему горю нужде помогу. Проходи в горницу, да садись с дороги попить поесть».
Накормила гостя, напоила.
«Тебе теперь надо ухорониться. Скоро мой сынок, Змей Горыныч, прилетит, голодный да сердитый. Как бы он не сглотнул тебя».
Отворила погреб.
«Полезай-ка в подполье, сиди там, покуда не позову».
Только успела подполье-то закрыть, как все кругом зашумело, загремело, двери распахнулись, и влетел змей Горыныч. Весь дом ходуном заходил.
«Эй, чую, русским духом пахнет!»
«Что ты, сынок? Где тут русскому дух-то быть? Как ж сколько годов серый волк не прорыскивал, ясный сокол не пролетывал. Ты и сам по свету летал, там русского духа-то и набрался!»
А сама хлопочет, на стол собирает, вытянула из печки жареного быка трехлетка, поставила ведро вина. Выпил змей Горыныч вино, быком закусил, стало ему повеселее.
«Эх, мать! С кем бы мне позабавиться, хоть бы в карты, в дурака сыграть!»
«Нашла бы я, сынок, с кем тебе позабавиться, в дурака сыграть. Да боюсь, как бы ты чего худого не сделал».
«Зови, зови, зови, мать, не бойся, зови. Никому, никому вреда не сделаю. До смерти охота мне потешиться, поиграть».
«Ну, помни, сынок, свое обещание», — молвила баба-яга и отворила погреб. «Подымайся, Иван Меньшой разумом большой, у ваш хозяина поиграй в карты».
Сели за стол. Говорит змей Горыныч:
«Станем играть так. Кто кого обыграет, тот того и съест».
Всю ночь играли. Баба-яга гостю помогала, и к утру, к свету, Иван Меньшой разумом большой обыграл змея Горыныча, оставил в дураках. Стал тот просить:
«Погости, молодец, у нас, а вечером, как вернусь домой, еще поиграем. Хочу я отыграться».
Змей Горыныч улетел, а Иван Меньшой разумом большой выспался в волю. Баба-яга накормила его, напоила. Вечером змей Горыныч воротился, съел трехлетка быка жареного, выпил вина полтора ведра и говорит:
«Ну, теперь сядем играть, стану отыгрываться».
Сидят, играют. А змей Горыныч ту ночь не спал, да день по свету летал, притомился, нашла на него дремота. Иван Меньшой разумом большой да баба-яга опять его обыграли, оставили другой раз в дураках. Говорит змей Горыныч:
«Надо мне сейчас лететь, свои дела справлять, а вечером в третий раз сыграем».
Иван Меньшой разумом большой отдохнул, выспался, а змей Горыныч две ночи не спал, да весь белый свет облетал. Усталый воротился, съел жареного быка, выпил два ведра вина, зовет гостя:
«Садись, молодец, стану отыгрываться!»
А сам маятный сидит, дремлет, и скоро его добрый молодец третий раз обыграл, в дураках оставил. Перепугался змей Горыныч, пал на колени, взмолился:
«Ой, добрый молодец, не губи, не ешь меня, я тебе какую хочешь службу сослужу».
И матери в ноги повалился:
«Мать, уговори гостя меня в живых оставить!»
А Ивану Меньшому разумом большому только того и надо. «Ладно, змей Горыныч, обыграл я тебя три раза, и коли отдашь ты мне три диковинки — гусли-самоигры, гусака-плясуна да кота-игруна, на том мы и поладим». Змей Горыныч засмеялся, кинулся обнимать гостя да бабу-ягу.
«Ха-ха-ха-ха! С радостью отдам все три диковинки! Я себе еще лучше вперед достану!»
И устроил пир на весь мир. На том пиру доброго молодца потчевал, братом называл, потом сам вызвался.
Чем тебе, гость дорогой, пешим добираться? Да гусли самоигры, гусака, плесуна и кота игру нанести. Я тебя в одночасье, куда надо, представлю.
Вот, сынок, хорошо, говорит баба-яга. Отнеси гостя к моей младшей сестре, твоей тетке. А на обратном пути среднюю сестру проведай. Давненько ты у них не был.
Пир отпировали, взял Иван Меньшой разумом большой свои диковинки, с бабой-ягой простился, подхватил его змей Горыныч и взвился под облака. Часу не прошло, как спустился змей Горыныч возле избушки младшей бабы-яги. Хозяйка на крыльцо выбежала, с радостью гостей встретила. Иван Меньшой разумом большой мешкать не стал, оседлал свою кобылицу, златогривицу, с бабой Егой, младшей сестрой, да со змеем Горынычем распрощался и отправился в свое государство. Привез все диковинки в целости сохранности. А у царя в ту пору сидели в гостях 3 царя с царевичами, 3 короля иноземных с королевичами, да министры с боярами. Добрый молодец зашел в горницу и подал царю гусли самоигры, гусака плесуна, да кота игруна. Обрадовался царь. «Ну, Иван Меньшой, разумом большой, сумел ты мне такую службу сослужить? Эх, хвалю я тебя за то и жалую. Был ты мне старшим конюхом, а теперь быть тебе моим царским советником!»
Бояре да министры поморщились, промеж себя перемолвились сидеть рядом с конюхом. Нашей чести велика поруха, эко-царь выдумал.
Тут гусли самоигры заиграли, кот игрун песню завел, а гусак-плесун стал приплясывать. И такое пошло веселье, на месте усидеть нельзя. Все именитые гости ударились в пляс. Время идет, а все пляшут и пляшут. У царей да у королей короны сбились на бекрень. Царевичи да королевичи каруселью в присядке носятся. Министры да бояре потом обливаются, поойкивают, а остановиться никто не может. Царь рукой машет.
«Ой, Иван Меньшой, разумом большой, останови забаву, совсем упарились!»
Добрый молодец все 3 диковины в мешок сложил, и сразу все стихло. Гости кто куда повалились, отдуваются. «Ну, и потеха! Ну и забава! Эдакой век не видано!» Иноземные гости завидуют. Царь рад радеханяк. Теперь все цари да короли узнают и от зависти изведутся. Ни у кого таких редкостей нету. А бояре с министрами переговариваются. Эдак скоро простой мужик-деревенщина станет первым человеком в царстве и всю свою мужицкую родню на должности поставит. А нас именитую знать со света живет, коли мы от него не избавимся. На другой день собрались министры с боярами, сидят, думают, как нового царского советника извести. Один старый князь присоветовал. «Позовите Ярыгу-пьяницу, он на эти дела мастер». Пришел Ярыга-пьяница, поклонился.
«Знаю, господа министры да бояре, зачем я вам понадобился. Коли полведра вина поставите, научу, как от нового царского советника избавиться».
«Сказывай, сказывай, за полведром дел не станет».
Поднесли для начала чарочку. Выпил Ярыга и говорит.
40 годов прошло с тех пор, как наш царь овдовел. И с той поры много раз сватал Алену, прекрасную царевну, да высватать не мог. 3 раза войной ходил на то царство, сколько войск погубил и силой не взял. Пусть пошлет Ивана Меньшова, разумом большого, Алену прекрасную царевну добывать. Туда уйдет, назад не воротится.
Бояре да министры повеселели, наутро пошли к царю. С умом ты, царь-государь, нового царского советника сыскал. Этакие диковины сумел достать, и теперь похваляется, что может Алену, прекрасную царевну, похитить да сюда привести.
Как услышал царь про Алену, прекрасную царевну, не мог на месте усидеть. С трона соскочил, а и правда, совсем из головы выскочила. Вот кого надо послать Алену, прекрасную царевну, доставать.
Позвал нового своего советника и говорит. Поезжай за 3 9 земель в 30-е царство, привези мне невесту Алену, прекрасную царевну.
Иван Меньшой, разумом большой, отвечает, ваше царское величество. Алена, прекрасная царевна, не гусли самоигр, не гусак плесуна, не кот и грун. Царевну в мешок не сунешь, да может она и ехать не захочет сюда.
Царь ногами затопал, руками замахал, бородой затряс. «Не перечь мне! Я знать ничего не знаю! Как умеешь, так и доставай! Привезешь невесту Алену, прекрасную царевну, дам тебе город с пригородком и министром поставлю, а не привезешь, велю голову отрубить!»
Вышел Иван Меньшой разумом большой от царя в печали. В большом раздумье. Стал кобылицу-златогривицу седлать, а она спрашивает. «Что, хозяин, задумался? Какая беда невзгода над тобой?»
«Беды большой нету, да и радоваться нечему. Посылает царь невесту Алену, прекрасную царевну, доставать. Сам 3 года сватался, не высватал, 3 раза войной ходил, достать не мог, а меня одного посылает».
«Ну, тут беды большой нет», — молвила кобылица-златогривица. «Я помогу, и как-нибудь дело справится». Иван Меньшой разумом большой недолго снаряжался, а скорее того в дорогу отправлялся. Только и видели, как в седло садился, а никто не видал, как со двора молодец укатился. Ехал долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, и приехал в 30-е царство. Стоит на пути высокая ограда. Кобылица-златогривица легко через ограду перескочила, и очутился молодец в царском заповедном саду. Говорит кобылица-златогривица, «Я обернусь яблоней с золотыми яблоками». А ты возле меня схоронись. Завтра выйдет Алена, прекрасная царевна, выйдет в сад погулять, и захочется ей золотое яблочко сорвать. Подойдет близко, ты не зевай, хватай царевну, а я буду наготове. Ни минуты не мешкай, садись с царевной на меня. Коли оплошаешь, ни тебе, ни мне в живых не быть». На другой день утром вышла Алена, прекрасная царевна, в заповедный сад погулять, увидала яблоню с золотыми яблоками и крикнула своим мамкам, нянькам, досенным девушкам, «Ах, какая яблоня красивая! И яблоки золотые! Стойте тут, ждите меня, я сбегаю, хоть одно яблочко сорву!» Только подбежала... Откуда ни возьмись, выскочил Иван Меньшой разумом большой, ухватил Алену, прекрасную царевну, за руки, и в ту же минуту яблоня обернулась кобылицей-златогривицей. Бьет кобылица-златогривица копытами, торопит, вскочил добрый молодец в седло, и Алену, прекрасную царевну, подхватил только их мамки, няньки, досенные девушки... И видели. Подняли они крик, сбежались караульные, а Алены, прекрасной царевны, и след простыл. Царь узнал, нарядил погоню, во все стороны верховых послал. На другой день все воротились с пустыми руками, только коней загнали, а похитчика никто и в глаза не видел.
Иван меньшой разумом большой, той порой много земель проехал, много рек да озер позади себя оставил. Первое время Алена, прекрасная царевна, отбивалась, потом затихла, заплакала. Поплачет, да на доброго молодца взглянет, поплачет, да взглянет. На другой день заговорила. «Сказывай, кто ты есть, из какой земли, из какой орды, чьих родов сын, и как тебя звать-то величать?» «Зовут меня Иваном Меньшим, а прозывают разумом большим. Сам я из такого-то царства, крестьянский сын».
«Скажи, Иван Меньшой, разумом большой, для себя ли ты похитил меня, или по чьему приказу?»
«Велел мне достать тебя наш царь».
Алена, прекрасная царевна, руки заломила и крикнула: «Да не в жизнь я за такого старого дурака замуж не пойду! Он 3 года сватал, не высватал, 3 раза наше царство воевал, ничего добиться не мог, только войско потерял, и теперь не видать ему меня, как своих ушей!»
Доброму молодцу те речи по душе пришлись. Ничего ей не сказала, про себя подумал: «Вот кабы мне такая жена досталась!» И тут в скором времени показалась своя земля. Старый царь все дни от окна не отходил, все на дорогу поглядывал, ждал, когда покажется Иван Меньшой разумом большой. Добрый молодец еще городу подъезжал, а царь уж на красном крыльце дожидался и не успел на царский двор заехать, как сбежал царь с крыльца, Алену, прекрасную царевну, с седла снимал, за белые руки брал, сам говорит: «Сколько годов я сватов засылал, и сам свататься приходил, все отказывалась, а теперь уж придется со мной под венец идти».
Усмехнулась Алена, прекрасная царевна: «Ты бы, царское величество, мне с дороги хоть отдохнуть дал, а уж потом о свадьбе разговор завел». Царь засуетился, захлопотал, позвал мамок, нянек да сенных девушек. «Готов ли терем для дорогой гости?» «Все давно приготовлено».
«Ну вот, принимайте свою будущую царицу. Все, что скажет, исполняйте, чтобы ни в чем ей отказу не было», — приказал царь.
Мамки, няньки да сенные девушки увели Алену, прекрасную царевну, в терем. А царь Ивану Меньшому разумом большому говорит:
«Молодец, Ваня! За эдакую службу быть тебе моим главным министром, и жалую тебе еще 3 города с пригородками».
День ли, 2 ли прошло, не терпится старому царю. Охота поскорее свадьбу сыграть. Спрашивает у Алены прекрасной царевны: «На какой день станем гостей звать? Когда поедем венчаться?» Отвечает царевна:
«Как я стану венчаться, коли нет моего обручального перстня до свадебной кареты?»
«Ну, за этим дело не станет, — говорит царь. Колец да карет в нашем царстве хоть отбавляй. Есть из чего выбрать. А уж, коли ничего по нраву не найдешь, пошлем гонца в заморские страны, оттуда привезем».
«Нет, царское величество, ни в какой карете, кроме своей, под венец не поеду, и никаким иным перстнем, кроме своего, обручаться не буду», — отвечала Алена, прекрасная девица.
Царь спрашивает: «А где твой перстень и твоя свадебная карета?»
«Перстень в укладке, укладка в карете, а карета на дне моря-океана, близ острова Буяна. И покуда не достанешь, о свадьбе со мной не заговаривай».
Царь корону снял, в затылке почесал. «Как же твою карету со дна моря океана достать?»
«Это забота не моя», — сказала царевна. «Как знаешь, так и доставай». И ушла в свой терем. Остался царь один. Думал он, думал, и вспомнил про Ивана Меньшого разумом большого.
«Вот кто мне перстень да карету достанет!»
Позвал Ивана Меньшова и говорит: «Ну,
Верный мой слуга Иван Меньшой, разумом большой, только ты один и мог сыскать гуски-самоигры, гусака-плесуна да кота-игруна. Ты мне достал и невесту Алену, прекрасную девицу, сослужи еще третью службу. Привези обручальный перстень да карету. Перстень царевнин в укладке, укладка в карете, а карета на дне моря-океана возле острова Буяна. Коли привезешь перстень да карету, я тебе треть царства отпишу.
Говорит Иван Меньшой разумом большой, да что ты, ваше царское величество, ведь я не рыба-кит, как я стану на дне морском перстень да карету искать? Царь рассердился, ногами затопал, закричал, «Знать ничего не знаю и ведать не ведаю! Мое царское дело приказывать, а твое слушаться! Привезешь перстень да карету, награжу по-царски, а не привезешь, голову на плахе отсеку!» Пошел добрый молодец на конюшню, стал кобылицу-златогривицу седлать. Спрашивает она, «Куда хозяин собрался?» И сам еще не знаю куда, а ехать надобно. Велел царь обручальный перстень царицы да свадебную карету достать. Перстень в укладке, укладка в карете, а карета на дне моря-океана возле острова Буяна. Вот и поедем доставать. Кобылица-златогривица говорит, «Эта служба потруднее всех будет. Хоть дорога и не дальняя, да может статься печальная». Знаю, где карета, а достать нелегко. Я спущусь на дно моря-океана, запрягусь и привезу карету на берег, если меня морские кони не увидят. А уж коли увидят морские кони, загрызут насмерть. Век тебе не видать ни меня, ни кареты. Иван Меньшой разумом большой задумался. Думал, думал и придумал. Пошел к царю. «Дай мне, царское величество, 12 воловьих кож, дай 12 пудов просмоленной бичевы, 12 пудов смолы да котел.
Этого добра бери сколько надо, да торопись службу исполнять!»
Нагрузил молодец кожи, бичеву да большой котел со смолой на телегу, запряг кобылицу-златогривицу и отправился в путь дорогу. Приехал на царские заповедные луга на морской берег. Стал молодец кобылицу-златогривицу кожами укрывать, бичевой просмоленной увязывать. Если кони морские увидят да накинутся, не скоро до тебя зубами доберутся. 12 кож умотал, 12 пудов бичевы просмоленной увязал, потом стал смолу разогревать, да той смолой заливать. 12 пудов смолы на кожу да на бичеву вылил. «Вот теперь мне кони морские не страшны», — говорит кобылица-златогривица. «Сиди на лугах и ожидай меня 3 дня, в гусли играй, а глаз не смыкай». Тут она кинулась в море и скрылась под водой. Остался Иван Меньшой разумом большой один на морском берегу. День прошел и другой прошел, не спит молодец, в гусельцы поигрывает, на море поглядывает. На 3-й день напала на него маята, стала ко сну клонить, а гусельцы его не развлекают. Крепился, крепился и не мог удержаться, задремал. Много ли, мало ли времени подремал, услышал сквозь сон конский топот, глянул и видит, выскочила на берег кобылица-златогривица с каретой, 6 морских коней златогривых висят по бокам. Иван Меньшой разумом большой кинулся навстречу, говорит кобылица-златогривица, «Не укрыл бы ты меня воловьими кожами, не увязал бы бичевой, да не залил бы смолой, век бы не дождался». Целым табуном напали на меня царские кони. 9 кож воловьих начисто порвали, да 2 крепко попортили, а эти 6 коней так и увязли в смоле, да в веревках зубами оторваться не могли. Ну да ладно, они тебе пригодятся. Добрый молодец спутал ноги морским коням, схватил ременную плеть и стал их учить уму-разуму. Бьет да приговаривает: «Будете слушаться, хозяин меня признавать, а не станете слушаться, насмерть забью и волкам скормлю». Пали кони на коленки, взмолились: «Не мучь, не бей, добрый молодец, будем слушаться, станем тебе верно служить, настигнет беда, выручим тебя». Кинул плеть, запряг всех коней в карету и поехал домой. Подкатил с семеряком к царскому красному крыльцу, кобылицу-златогривицу до коней морских в конюшню поставил, а сам пошел к царю. «Бери, царское величество, карету со всем приданным, у крыльца стоит». Царь ему и спасибо не сказал. Скорым-скоро побежал, достал укладку и понес Алене, прекрасной царевне. «Я тебя, Алена, прекрасная царевна, потешил, все твои желания исполнил, укладку и перстень достал, а свадебная карета у крыльца стоит. Сказывай, когда станем свадьбу играть, на какой день гостей звать?» Отвечает прекрасная царевна: «Повенчаться-то я согласна, и свадьбу можно скоро сыграть. Да не хочется мне, чтобы ты, такой старый да сердитый, со мной под венец шел. Станут люди судить-рядить, над тобой смеяться. Скажут: старый да сердитый молодую взял, а у старого да у сердитого молодая жена — чужая корысть. На людской роток ведь не накинешь платок. Вот кабы ты помолодился перед свадьбой, все бы у нас ладно было». Спрашивает царь: «Научи, как из старого молодым стать. Помолодиться-то куда бы лучше, да у нас еще эдакого не слыхано». Алена, прекрасная царевна, говорит: «Надо найти три больших медных котла. В первый до полна цельного молока налить, в другой и в третий ключевой воды. Котел с молоком да один котел с водой нагреть. И как закипит ключом молоко да вода, кидайся сперва в молоко, потом в горячую воду, а уж потом в студеную. Как окунешься с головой во всех трех котлах, выйдешь молодым да пригожим, будто 20 годов». «А не обожгусь я?» — спросил царь. «А у нас в царстве совсем стариков нету», — отвечает прекрасная царевна. «Все так молодятся, и никто не обжигался». Пошел царь и велел приготовить все так, как Алена, прекрасная царевна, научила. А как закипели ключом молоко да вода, задумался. Боязно стало. Ходил, ходил вокруг котлов, хлопнул себя по лбу. «Чего долго раздумывать? Пусть Иван Меньшой разумом большой сперва попробует искупаться, а я погляжу, коли хорошо, и сам выкупаюсь». А Иванка сгорит, плакать некому. «Кони мне достанутся, и треть царства посуленную отписывать не надо будет». И велел кликнуть Ивана Меньшова разумом большого. «Зачем царское величество звал меня? Ведь я еще с дороги отдохнуть не успел».
«Сейчас тебя отпущу», — говорит царь. «Выкупайся в этих трех котлах и поди отдыхай».
Поглядел молодец в котлы. Молоко да вода ключом кипят, только в третьем вода спокойная. «Ты что, царское величество, задумал меня живьем сварить? За мою-то верную службу хочешь так наградить?»
«Да нет, Ваня. Ну, кто во всех трех котлах выкупается, тот из старого молодца станет да красивым».
«А я и так не старый, ваше царское величество, и мне незачем молодиться». Царь сердиться стал:
«Что ты такой супротивный? Всегда мне перечишь. Добром не станешь купаться, силком заставлю, а то и на дыбу отправлю».
В ту пору Алена, прекрасная царевна, прибежала из своего терема, улучила минуту и шепнула доброму молодцу незаметно от царя: Перед тем, как в котел нырнуть, дай знать кобылице, златогривице, да морским коням, и потом купайся безо всякой опаски. А царю она говорит: «Пришла узнать, все ли тебе приготовили, как я сказывала». Обошла котлы кругом, поглядела и говорит: «Все как надобно быть. Ты, царское величество, купайся, а я побегу к свадьбе готовиться». И ушла в свой терем. Иван Меньшой разумом большой поглядел на царя. «Ладно, потешу тебя в последний раз. Все равно двум смертям не бывать, а одной не миновать. Позволь только взглянуть еще раз на кобылицу-златогривицу. Много мы с ней странствовали, поди знай, может быть, больше и не увидать». Позволил царь. «Ступай, да не мешкай там». Пошел Иван Меньшой разумом большой на конюшню, кобылице-златогривице да морским коням все рассказал, а те ему говорят: «Как услышишь, мы все вместе всхрапнем до трех раз, смело ныряй и ничего не бойся». Воротился к царю: «Ну, я теперь совсем справился, ваше царское величество, сейчас буду нырять». И вот слышит, кони всхрапнули раз, другой и третий. Тут добрый молодец бултых в котел с молоком вынырнул, да из первого котла прямо в котел с кипятком кинулся, а потом в студеной ключевой воде окунулся и вышел из третьего котла таким пригожим да красивым, что нельзя описать. Только в сказке рассказать. Царь глядел на него, больше раздумывать не стал, кое-как вскарабкался на помост, пал в котел с молоком, да там и сварился. Тут Алена, прекрасная царевна, скорым-скоро с крутого крылечка сбегала, Ивана Меньшого разумом большого за руки брала, обручальный перстень ему на палец надевала, сама усмехнулась и промолвила: «Похитил ты меня по царскому приказанию, а теперь нет царя в живых, воля у тебя своя, хочешь — назад вези, а хочешь — у себя оставь». Иван Меньшой разумом большой прекрасную царевну за руки взял, суженой назвал и надел ей на палец свое колечко. Потом послал посыльных отца с матерью да братьев из деревни на свадебный пир звать. В скором времени отец с матерью да 32 брата, 32 молодца приехали на царский двор. Свадьбу сыграли, пир отпировали. Иван Меньшой разумом большой со своей женой Аленой, прекрасной царевной, стали жить-поживать, да отца с матерью покоить.